Вынув револьвер и убедившись, что он заряжен, Монтгомери снова спрятал его в карман. Затем он принялся теребить свою отвисшую губу. «Мне кажется, я узнал бы этого урода. Я оглушил его камнем, у него должна была остаться изрядная шишка на голове». «Но ведь нужно доказать, что это он загрыз кролика», — сказал Монтгомери. «Жалею, что привез их сюда». Я хотел было идти дальше, но он все стоял в нерешительности над кроликом. Заметив это, я отошел подальше, в сторону. «Идемте!» — позвал я его. Он мгновенно вышел из задумчивости и направился ко мне. «Видите ли», — сказал он, понизив голос, — «им внушили, что нельзя есть ничего бегающего по земле. Если кто-нибудь из них случайно вкусил крови...» Некоторое время мы шли молча. «Удивляюсь, как это могло случиться», — сказал он, обращаясь сам к себе. «Вчера я совершил глупость», — добавил он, помолчав. «Мой слуга, я показал ему, как свежевать и жарить кролика, и странное дело, я видел, как он облизывал пальцы. Раньше я ничего такого за ним не замечал». «Мы должны положить этому конец. Надо обо всем рассказать Мора». На обратном пути к дому он только об этом и думал. Мора отнесся к происшедшему еще серьезнее Монтгомери, и страх их невольно передался мне.
«Нужно принять меры», — сказал Мора. «Лично у меня нет ни малейшего сомнения, что виновник леопарда человек, но как это доказать?» «Очень жаль, Монтгомери, что вы не оставили свои гастрономические наклонности при себе. Можно было отлично обойтись без таких провоцирующих новшеств. А теперь мы рискуем попасть в переплет».
«Я был ослом», — сознался Монтгомери. «Но дело сделано. Помните, вы сами велели мне купить кроликов».
«Надо сразу этим заняться», — сказал Мора. «Если что-нибудь случится, Млинг сумеет защитить себя?»
«Я вовсе не так уверен в Млинге, а ведь я как будто достаточно хорошо его знаю». В тот же день Мор, Монтгомери, я и Млинг отправились на другой конец острова к хижинам. Все были вооружены. Млинг нес небольшой топор, которым он обыкновенно рубил дрова, и несколько мотков проволоки. У Мора через плечо висел большой пастушеский рог. «Вы увидите собрание зверолюдей», — сказал мне Монтгомери. «Это любопытное зрелище». Мора за всю дорогу не произнес ни слова, и его решительное седобородое лицо было угрюмо. Мы перебрались через овраг, по которому протекал горячий ручей, и, пройдя извилистой тропинкой сквозь тростники, добрались до большой равнины, покрытой густым желтоватым слоем. Это, по-видимому, была сера. Вдали за отмелью блестел океан. Мы остановились у большого естественного амфитеатра. Мора протрубил в рог, и звуки его нарушили тишину тропического полдня. Легкие у Мора, по-видимому, были здоровы. Звуки становились все оглушительнее, и со всех сторон их подхватывало эхо. «Фу!» — сказал Мора, опуская рог. В тростниках послышался шорох, и из густых зеленых зарослей на болоте, по которому я бежал накануне, раздались голоса. Затем с трех или четырех сторон желтой равнины показались нелепые фигуры спешивших к нам зверолюдей. Меня снова охватил ужас, когда я увидел, как один за другим неуклюже появлялись эти чудовища из-за деревьев и тростников, ковыляя по горячей пыли. Но Мора и Монтгомери смотрели на это довольно хладнокровно, и я невольно держался рядом с ними. Первым прибежал сатир, какой-то совсем нереальный, несмотря на отбрасываемую им тень и летевшую из-под копыт пыль. Потом появилось из чащи новое страшилище, смесь лошади и носорога. Оно сейчас на ходу жевало солому. Вслед за ним появилась женщина-свинья и обе женщины-волчихи. Потом ведьма,
полулиса, полумедведица со своим заостренным красным лицом и красивыми глазами, а за ней остальные. Все страшно торопились. Подходя, они низко кланялись Мора и, не обращая внимания друг на друга, пели слова второй части закона. «Его рука поражает, его рука исцеляет» и так далее.